Привет, это «Дети Папы Карло», Юрий Шевченко, Алексей Иванов. Чемпионат Италии закончился, и мы здесь, чтобы обсудить последний тур, всю драму, которая в нем была, и нервы, эмоции, радость тех, у кого она случилась, и горе тех, у кого случилось оно.
Бонжорно. Ну, эмоций было действительно очень много. Ты как отошел от потрясения? Я имею в виду, конечно же, не Милан, а Эмполи.
Нет, я в какой-то момент матча Интера и Эмполи я очень громко кричал. Это уже было вот в конце, когда пошли атаки Эмполи одна за другой. Вот, наверное, когда там перекладина была, или я уже не помню, или когда был прострел какой-то с фланга, который никто не смог замкнуть. Ну, в общем, ох, это было очень нервно.
Ну, а признайся честно, чего в этом было больше? Болельщика Милана, либо переживаний за Эмполи?
Не, честно, я переживал за Эмполи, потому что с тем, что Милан не будет в Лиге Чемпионов, я, в принципе, смирился, если не на старте сезона, то вот как весной, как минимум. Поэтому то, что Милан не попал в четверку, это уже такое, тут ничего неожиданного, к этому все готовы. А вот Эмполи прям последний месяц, конечно, добавил интереса к чемпионату, и такая концовка, если бы Эмполи выжил, это было бы очень, очень достойно.
Ну, наверное...
Извините, болельщики Милана, но я заранее,
похвалим,
заранее
наверное,
разочаровался
себя...
в Гатузо.
Надеюсь, мы тоже немного поспособствовали тому, чтобы Эмполи... Ну, может быть, и не полюбили, но хотя бы обратили внимание на команду, которая вылетела, забив 51 гол.
Никогда такого не было, но вчера рабочий чат вот на протяжении где-то часа обсуждал матч Эмполи. И вот, и больше
вот.
Ничего. То есть те люди, которые никогда не смотрели чемпионат Италии, они включили, и они смотрели, и вообще говорят, Эмполи, ничего себе.
И это главная победа Эмполи в этом сезоне. Невзирая на вылет. Учитывая то, как уныло Дженуа спасалась от вылета, это, конечно, ну, если говорить большими словами, громкими словами, преступление против футбола, ну, ладно, всякое бывает, в конце концов, регламент на то и регламент. И,
Ну, как говорят, да, турнирная таблица, она отображает, ну, то, что было на самом деле. И тут уже
Дженаро
заслужил, заслужил не заслужил. Ну.
Говорил о том, что Милан набрал 68 очков. Мол, 68 очков, посмотрите, мы практически в Лиге Чемпионов. На самом деле, 68 очков на самом деле было недостаточно в прошлом сезоне стать четвертым. И даже в позапрошлом, когда четвертое место не давало путевку в Лигу Чемпионов, Аталанта набрала больше. 72, если, насколько я помню, за ним
да,
четвертое
72,
место.
Да.
Предыдущие сезоны, когда еще три команды выходили, да, там вот 68, это... проходной балл в четверку, но за четверку борьбы не было. Когда помнишь, было три команды, Ювентус, Наполи, Рома, они набирали там по 80 и больше. А все остальные там особенно не стремились стать четвертыми, потому что разницы особенно-то и не было, это ничего не давало. Сейчас, когда понятно, что на кону, все стараются набирать больше очков, и Аталанта стала в результате третьей. Как ни парадоксально, да, все стараются набирать больше очков, но при этом вот это старание привело к тому, что Аталанта вот установил клубный рекорд, заняв третье итоговое место, набрала меньше очков, нежели позапрошлом сезоне, став четвертой. Ну, в общем, развязка, конечно, была драматична, и, ну, наверное, так и должно было быть. Интер второй сезон подряд уже вот буквально втискивается в последний момент в Лигу Чемпионов, но это показатель чего? Показатель уже какой-то стабильности какого-то класса или все-таки на самом деле ну, нечем гордиться и о каком-то прогрессе говорить не стоит? Вот как ты считаешь?
Ну, мне кажется, что в первом круге все шло к тому, что Интер более уверенно обеспечит себе место в Лиге Чемпионов, когда команда Лучано Спалетти там даже намекала на какую-то борьбу с Наполи за второе место. И вот это драматичное падение после Нового года, когда все решилось в последнем туре, это перечеркивает как раз все разговоры о прогрессе. Ну да, Лучано Спалетти 2 года подряд затащил Интер в Лигу Чемпионов в последний момент, но построил ли Лучано Спалетти команду, которая способна в этой Лиге Чемпионов чего-то добиваться, а не вылетать после группового турнира. Вот тут
Ну и по
вопросы.
матчам группового турнира было, конечно, заметно, что это не та команда. Ну, понятно, это не та команда, которая выигрывала Лигу чемпионов, но это, в конце концов, просто не та команда, которая, ну, готова к Лиге чемпионов и, ну, как бы понимает, да, что нужно делать в этом турнире и какого рода матчи в этом турнире. И разница с прошлым сезоном, ну, тогда, как бы, по ощущениям, Интер шел вперед, да. Сейчас, на самом-то деле, команда дожила до этой драмы, шагнув на самом деле назад, потому что, ну, были виды даже типа на второе место, а в результате вот на последних секундах, минутах пришлось место в четверке вообще выгрызать буквально.
Да, и, наверное, оправдываться участием в трех турнирах, да, не получится, потому что из Лиги Чемпионов Интер вылетел быстро, из Лиги Европы тоже, из Кубка Италии, и как бы и трансферная кампания летом была достаточно неплохая, чтобы обеспечить команде какую-то стабильность. Но, тем не менее, когда остался только чемпионат, Интер и тут не смог собраться и довел вот это до такой истеричной концовки.
Мы как раз об этом много говорили, о том, что на самом деле Интер это команда, которая комплектовалась для того, чтобы побеждать сегодня. Ну, есть, конечно, победы, и в конце концов второй сезон Лиги Чемпионов это плюс, это хорошо, но это, наверное, все-таки не тот уровень КПД, да, который ожидался при таких вот начальных составляющих. Аталанта, наверное, все-таки путевку получила ну, в прошлом, да, туре, в 37-м, когда сыграла в ничью в Турине. И в этом плане Аталанте уже было проще. Нужно было просто обыграть дома Сассуоло. И тем не менее, как бы от этого успех Аталанты менее значимым не становится. А вот мы так в кучу смешиваем Аталанту и Интер. Ну, действительно, на самом деле, вот, ну, две разные команды, и они набрали одинаковое количество очков, но ощущения от их игры и от того, что они сделали, совершенно разные в этом
Да, это
сезоне.
удивительная история. Хотя бы если взять зарплатные ведомости, да, Аталанта 14-я в серии А, там 27 миллионов получает вся команда, у Интера более 100 миллионов уходит на
Ну,
зарплату.
это значит, это практически один в один история с Хитафи. Хитафи, по-моему, тоже 14-й бюджет. Вот интересная параллель. Ну, Хитафи вот в такой же был ситуации. Предпоследний тур матча с чемпионом Хитафи проиграла. В результате все, уже потеряв преимущество по очкам, не имея преимущества в личных встречах, Хитафи в четверке не финишировал. Аталанта, конечно, ну, большие молодцы, что сумели после вот этого поражения в Кубке Италии очень быстро переключиться и вспомнить, что вот сейчас решается по-настоящему судьба не только сезона, если говорить пафосно, и, в общем, карьеры многих футболистов, потому что для многих наверняка это будет вершина в карьере, именно в Аталанте.
И говоря об Аталанте, принято считать, да, что попадание Аталанты в Лигу Чемпионов это сенсация какая-то, но если посмотреть на движение Аталанты к этому достижению за последние годы, то как в целом клуб работает, то, наверное, никакой сенсации тут нет, тут все шло логично, начиная от приглашения Гасперини до выкупа стадиона и до очередной порции продажи молодых игроков, которых там за последние 3 года продали более чем на 100 миллионов евро. Клуб движется. Вот тут есть план. То, чего не хватает как раз сейчас Милану, Интеру, Роме, наверное. Вот Аталанта, она знает, что делает. И третье место, возможно, это немного прыжок выше ожиданий, но вообще не неожиданность. Такой прогресс Аталанты, как мне кажется.
Ну, совершенно справедливо, потому что Аталанта не занимала в прошлом сезоне 14 место. И даже в позапрошлом сезоне она не была 14-я. Аталанта как раз вот в районе четвертого, седьмого места сезона при Гасперини провела. В этом плане все стабильно, все ожидаемо. Другое дело, что, наверное, это таланты никто не ждал вот такой стабильности. Случаются взлеты, правильно, в любом чемпионате появляется команда, которая там финиширует выше Милана, например, вот как было с Сассуоло. Но после этого Сассуоло все-таки оказывался постоянно ниже Милана и вернулся вот в середину таблицы. У Аталанты другая история, и наверное, даже одна из главных интриг относительно этого клуба. Даже не то, что будет с Аталантой в Лиге Чемпионов, а что будет вообще с командой, в каком виде команда предстанет в следующем сезоне.
Руководство клуба говорит в первую очередь о том, что главное не столько результаты сейчас, сколько финансовая стабильность. И в этом плане у Аталанты все хорошо. Они 3 года уходят в плюс по бюджету. И вот за эти деньги они начали реконструкцию стадиона. Они продали права на название стадиона. И стадион тоже будет приносить дополнительные деньги. Поэтому вот, мне кажется, в финансовом плане тут все хорошо. А когда хорошо с финансами, то можно уже и дальше строить команду. Так что мне кажется, что большого падения при этом руководстве в ближайшее время быть не должно.
Таким образом, руководство Аталанты дает понять, что это не команда одного тренера, да, вот, что вот
да.
Идет Гасперини, и, мол, все на нем держалось, и все после этого рухнет.
Ну да, интересно будет посмотреть, как будет развиваться Аталанта после Гасперини, но вчера президент Аталанты сказал, что Гасперини, собственно, никуда не уходит, и я могу вас заверить, что в Лиге Чемпионов мы будем играть с Гасперини. Ну, посмотрим, как это будет на самом деле.
Заявлений очень много сейчас относительно будущего многих тренеров, и ну, сложно как-то, да, вот и даже не только обсуждать, а просто не запутаться в том, кто откуда уходит и куда переходит, кто кого меняет, потому что вот эта цепочка, она начинается, наверное, с Эмполи, да, теперь Аурелио Андреаццоли, который всю жизнь был вторым тренером, ну, стал интересен как первый тренер, да, вот после этого сезона с Эмполи. Ну, вряд ли кто-то там серьезно рассматривал работу Андреаццоли в серии Б в сезоне прошлом. И, ну, и так далее, да, Леонардо Семпличи в Спале тоже вот, по-моему, завтра у него как раз встреча с руководством. И
причем Семпличи после матча с Миланом, он как раз не скрывал, он сказал, что я хочу поработать, ну, в клубе с более серьезными амбициями, так что он намекнул, что если у него будет предложение, то он готов уже уйти из Спала, да.
Да, вот действительно, в этом сезоне, по итогам этого сезона, ну, кажется, будет очень много вот этих перестановок. Кто-то будет шагать на ступень выше, и ну, не у всех, конечно же, получится, он так не бывает, но самое главное, что, ну, по-моему, это вот одно из самых массовых таких вот тренерских, одна из самых массовых тренерских миграций, наверное, да, перед началом сезона за многие годы.
У первых 5 команд, ну, скорее всего, новый тренер будет у 4, да, остается только Анчелотти. Потому что Ювентус, Интер, Милан и Рома меняют тренеров. Ну, а ниже тоже будет происходить очень много изменений.
Да, вот как раз ситуация такая вот, знаешь, типа, низы показали в этом сезоне, что они могут, а вот верхи, вот у них не все получалось, поэтому вот как раз и возникла такая ситуация, когда меняют тренеров, могут менять тренеров топа, ну, некоторые вот, например, уже, да, попрощались с тренером, который 5 подряд куда-то выиграл, а вот внизу как раз было очень много специалистов, которые, ну, буквально своей работой кричат о том, что им можно дать шанс, можно попробовать их на более высоком уровне. Какой уровень выше Ювентуса в этом сезоне? Ну, вряд ли, да. Можно придумать кого-то выше Ювентуса. И кто будет с Ювентусом работать в новом, в следующем сезоне? В том числе называются имена из как раз вот числа низов итальянской серии А. Но
да,
у тебя есть какие-то соображения?
Ну, мелькали имена Синиши, имя Синиши Михайловича появлялось, но это вариант очень интересный, неожиданный и вряд ли осуществимый, как мне кажется. Симона Инзаги называют одним из главных претендентов, ну, по крайней мере, называли, оперируя тем, что он дружит очень с Фабио Паратичи, директором Ювентуса, они там с юных лет знакомы. Но в последнее время осталось 2 кандидата главных. Это Маурицио Сарри и Маурисио Почеттино. Говорят, что Ювентус будет выбирать вот между тренерами финалистов Еврокубков. Ну, тут уже вопрос, конечно, к руководству Челси. Да, готово ли оно все-таки распрощаться с Сарри. Даже в случае возможной победы в Лиге Европы.
Ну, Челси, наверное, как раз тот клуб, который всегда готов распрощаться с тренером. Для них это, ну, в общем, не проблема. Они этого, наверное, даже и не замечают. И не обращают внимания на то, как часто они это делают.
Ну, кандидатура Сарри, она такая очень, очень спорная, да, учитывая его прошлое в Неаполе, учитывая то, как он в свое время позволил себя вести по отношению к болельщикам Ювентуса, когда показывал там из автобуса им пальцы свои. И вообще в том, как
Но
он
это бывает.
высказывался по отношению к Ювентусу. Ну, он пытался постоянно противопоставить себя, да, этому клубу. И пойдет ли Сарри против вот той своей позиции, согласится ли он на работу в Ювентусе, не знаю. Конечно, для любого тренера это вариант очень интересный, но Сарри казался таким очень своенравным и придерживающимся своей точки зрения, по крайней мере, когда работал в Наполи, когда был главным врагом Ювентуса.
Мне кажется, что понятно, почему Ювентус может заинтересоваться Сарри, что в Сарри привлекает Ювентус. Не отсутствие трофеев, конечно же, не об этом речь. Но Ювентус, в принципе, понимает, что он трофеи может обеспечить, ну, может, даже если вот мы с тобой придем тренировать дуэтом, да, вот, и если будем правильно себя вести, знать свое место и
тихонько молчать.
Уважительно относиться, да, там, к Криштиану Роналду, например, то мы по итогам сезона выиграем, ну, хотя бы Скудетто, да. Вот. Речь, наверное, о стиле. Вот за что постоянно, помнишь, пеняли Аллегри вот в те сезоны, когда с Наполи Сарри он сражался. Там есть Сарибол, вот, а что есть у Аллегри, кроме, собственно, трофеев? Вот, помнишь, как его изводили, как он, ну, он очень легко заводился. Всегда, когда эти темы начинались подниматься, и, ну, его, конечно, задевало, что пресса, которая приходит на его пресс-конференцию, она не скрывает своего обожания Сарри и пытается даже вот этим спровоцировать Аллегри. Это даже, наверное, не столько вот личностные моменты, которые касаются только Аллегри. Наверное, это то, что вот может, то, чего может Ювентусу не хватало. Вот так в Ювентусе, может быть, ощущают. Именно вот этого самого стиля, чтобы, ну, командой восхищались не только потому, что она побеждает. Вот, наверное, Сарри один из тех, кто может, наверное, это привнести, а не просто вот, да, продлить череду трофеев.
Есть, наверное, и другая точка зрения по этому поводу. Я помню, то ли это был Фабио Капелло, но то ли кто-то из этих легенд, он сказал, что Сарибол — это здорово в Италии, но на европейской арене Сарибол не очень работает, а Ювентусу как раз нужен тренер со стилем, который будет позволять побеждать в Европе. А Сарри — это не тот человек, который нужен для успеха в Лиге Чемпионов. Поэтому...
Возможно, да, но вот речь о том, что всегда, вот когда ты много раз выиграл что-то, возникает вот, ну, даже не... Ладно, пресечение победами, и хочется, чтобы это были не просто победы, а, ну, вот такие особенные победы, которые запоминаются и которые заставляют там рукоплескать, восторгаться, аналитиков и псевдоаналитиков писать громадные материалы, находя очень часто то, чего на самом деле и не подразумевала игра команды. Ну, наверное, практически все топ-клубы через это проходили. Вспомни Милан того же Капелло, который провел сезон, ну, вот еще в 90-е, что там, одно поражение, по-моему, было, да? Вот, и претензии тогдашние Сильвио Берлускони, мол, ну, надо бы поярче. А там... Сколько было? 34 матча или даже меньше тогда. Я не помню, сколько команд. 18, кажется, было. А Милан чуть ли не гол за игру забивал. Но при этом и не пропускал практически. Ну, сам понимаешь, какого рода там были матчи и какого рода победы. Вот. И тем не менее, да, это вот как бы команда, которая там и Барселону 4-0 в финале разгромила. Вот показав, что как она умеет, да, и как она способна играть ярко. Но тем не менее, хотелось вот большего... в плане зрелища. В результате, как бы, если дальше вспоминать историю Милана, это скорее привело к кризису, да, команды, потому что победы исчезли, а стиля, в общем, там яркого и не появилось. Так что в этом плане, конечно, есть какой-то риск всегда. Вот. И, ну, вот если уже о риске, наверное, давай еще немножко о драме последнего тура. Милан выиграл 3-2. И Милан, в общем, не
Не
смог
можешь не поговорить
выиграть.
о Милане, да?
Да, ну хотя бы чуть-чуть, да, потому что, ну вот, впечатление от игры Милана, конечно, вот заслуживала команда. Ну, стоит ли жалеть, да, вот Милан из-за этого драматичного непопадания. Но вроде бы и выиграли,
Да,
ну
это очень,
как
очень,
матч
очень,
складывался.
не, очень непонятная ситуация в целом в Милане в этом сезоне. Я для себя не пойму, стоит ли жалеть или наоборот, со слишком хорошо получилось и лучше, чем должно было. Потому что одно очко до Лиги Чемпионов, с одной стороны, это прекрасный результат. Но с другой стороны, я по-прежнему думаю, что с другим тренером все могло сложиться лучше для Милана. Там, оценивать работу Гаттузо — это очень сложно, тем более, когда ты немного неравнодушен к Милану. Но
Ну и даже в последнем
тебе,
матче.
наверное, легче в этом плане.
Да, в этом плане, конечно, мне легче. И вот, ну что я увидел. Ну, Милан, конечно, не заслуживал вот даже победой со Спалом оказаться выше пятого места. Потому что, ну, блин, ну что это? Ну, это 2-0, все, ну, в течение 5 минут команда забивает два мяча, игра должна заканчиваться. А вместо этого у Милана как раз начинаются проблемы. И без этого, ну, действительно идиотского пенальти в исполнении Цоника проблем могло быть гораздо больше. Милан запросто мог бы и проиграть тот матч. То есть, ну, это не игра команды, которая должна быть четверкой по итогам чемпионата. Может быть, не стоит вот рассуждать категориями заслуживали, не заслуживали, если ты... Ну, выходишь любым способом в эту четверку, и потом уже это используешь как возможность, ну, сделать шаг вперед, там, как фундамент какой-то, и стать лучше действительно в следующем сезоне, там, пригласить игроков под Лигу Чемпионов и так далее, и так далее. Но Милан, наверное, вот в этом своем состоянии мог сделать этот шаг скорее вопреки, а не благодаря. Потому что возникает вопрос, ну а где эти очки? Это очко, эти 2 очка потерял Милан. Ну, вряд
Да,
ли в матчах с Ювентусом,
у меня
да?
иногда да, создавалось впечатление, что лучше бы Милан даже не пытался быть там где-то возле четверки, тогда все было бы понятно. Очередной сезон, в серединке таблицы поборолись за Лигу Европы. Окей. А вот эта вот надежда на Лигу Чемпионов, при том, что ты видишь, что команда очень часто играет, ну вот, прям слишком плохо, но тем не менее какие-то получаются серии из 3 побед, да, каким-то образом она держится в четверке, это очень нервно для болельщиков.
Да, это нервно, но если бы, конечно, четвертыми стали, ну, вряд ли бы вы расстроились, болельщики Милана. Другое дело, что вряд ли Милан заслуживал этой четверки. Вряд ли, может быть, на самом деле, вот в этом сезоне было 4 команды, которые заслуживали быть в Лиге Чемпионов. Ну, первые три, понятно, Аталанта, Наполи и Ювентус. А вот ко всем остальным, ну, столько вопросов, столько претензий. И тут вот сразу, знаешь, возникает вопрос, вот Италия получила эти 4 места в Лиге Чемпионов. Но если постоянно оказываться будет одна-две команды, которые, ну, не готовы к этой Лиге Чемпионов, то сколько там, например, Ювентус и, ну, в первую очередь Ювентус, да, будет этот коэффициент удерживать, если остальные не будут быстро учиться. Потому что, ну, ладно, там первый сезон Интера в Лиге Чемпионов, ну, сделали поправку на то, что там несколько лет команды не было в Европе. Но в этом сезоне, ну, нельзя подобное повторять. А что с Наполи в Лиге Чемпионов тоже происходит, да, которую, ну, команда уже там не первый сезон, но в результате, ну, в общем-то, Наполи скорее присутствует в этом турнире, правильно?
Да,
Явно не
есть
оправдывая
большие
ожидания и не
сомнения,
делая
что
шаг вперед.
Аталанта тоже там неожиданно
Да.
выстрелит и...
Ну,
Ну,
Лестер дошел до четвертьфинала Лиги Чемпионов, как бы, да, вот, ну,
у Лестера было очень много
обычно,
денег, как минимум.
да. Об,
Аталанта
обыч,
их нет.
обычно вот в таких историях все-таки долгого продолжения не бывает. Ну, для Аталанты это будет исторический опыт там и Аталанта в четвертой корзине, поэтому мы понимаем, какие там соперники могут попасться. То есть будет очень непросто. И вообще там какой будет Аталанта, вот это пока что серьезная загадка. И удержатся ли, останутся ли в команде основные, некоторые основные игроки, потянут ли в конце концов уровень обожаемые ветераны, там лидеры, да, тот же Иричич, в конце концов Иричичу уже сколько лет, и он не провел всю свою жизнь в лиге, слушая гимн Лиги Чемпионов, правильно? Вот. Поэтому вот как бы возникает вопрос, да, что, окей, Милан не заслуживал, а много ли команд были, которые действительно заслуживали этого места в четверке?
Возвращаясь к Милану, можно посмотреть на все это с другой стороны, что непопадание команды в Лигу Чемпионов, это может стать даже в чем-то полезным новому тренеру, который будет строить новую команду, как это было, допустим, с Ювентусом Антонио Конте, который не попал в Лигу Чемпионов и благодаря этому сосредоточился на чемпионате и выиграл его. Так что если бы новому тренеру пришлось еще и параллельно и в Лиге Чемпионов, и в чемпионате, то было бы намного сложнее. Но это я ищу
Да,
просто плюсы там, где их, возможно, и нет совсем.
я понимаю, но ты же знаешь, тут для этого нужно, чтобы тренером был кто-то вроде Антонио Конте, все-таки. Вот, чтобы использовать это для прогресса, отсутствия Лиги Чемпионов там и для развития команды, а не просто там, очередной Кристиан Брокки.
А ты, кстати, заметил, что вот еще 2 недели назад было около 10 кандидатов на пост тренера Милана нового, а вот в последние дни как-то нет никого. Все. И уже пишут, что Дженаро Гаттузо может остаться.
Может остаться, да. Это было бы интересно. Там Леонардо
И...
Жардим всплывает, потому что новый спортивный директор может появиться.
Да,
Человек, который
сегодня,
в Милане
кстати,
работал.
Леонардо, который не Жардима, который
Да,
Араужо, он
просто.
сегодня должен подать в отставку.
Вот.
Причем, да, он, я так понял, что он не сошелся с Иваном Газидисом и решил уйти сам, а Газидис не предпринял никаких попыток, чтобы его удержать. Поэтому Леонардо, скорее всего, вернется в ПСЖ. И вот очередная революция. Ждут, то ли Паоло Мальдини дадут больше обязанностей, то ли придет кто-то со стороны. Вот
Но это,
там
наверное, все-таки
много тоже
ожидаемый ход,
кандидатов.
потому что, согласись, это все-таки совсем разные люди из разных кругов, и, они не пересекались никак, у них общего ничего, и, я не знаю, как бы они могли вместе сработаться, да, Леонардо и
Просто столько было
Гадзинис.
разговоров о том, что вот Милан возвращается к корням, приходят легенды, и плюс опытный менеджер из Англии, и вот этот вот такой микс успешный. Но, как видим, ничего успешного в этом миксе нет пока что, и уже не будет. Все-таки нужно найти каких-то компетентных людей, которые смогут сработаться, они будут в разные стороны двигаться без точек пересечения, судя по всему.
Вот в том-то и дело, что просто там микс-то устроить, это еще, не гарантия успешной работы этого салата винегрет. То, что он усвоится хорошо организмом и красиво выйдет из организма. Опять же, это, большая загадка. Милан, Аталанта, Рома, Интер, Антонио Конте. Значит, сейчас легко говорить, оперируя вот этими ситуациями, если бы и так далее. В свое время там я был уверен, что если бы Антонио Конте пришел в Интер вместо Спалетти, вот еще тогда, Интер бы... Окей, я даже был тогда довольно смел и считал, что Интер бы выиграл чемпионат. То есть пришел бы, в общем, в ту же команду, к тем же игрокам, с теми же возможностями, но просто как раз со своими возможностями добиваться успеха, выжимать максимум и знать, как идти к этому успеху. И Сейчас, наверное, да, вот Антонио Конте один из самых интересных персонажей. Именно для клубов, которые хотят этого успеха. Не просто стиля, да, как Ювентус, например, может хотеть, а хотят побеждать. И Конте вот где будет в результате?
Конте 12 миллионов евро, согласованный контракт с Интером на 3 года, и на этой неделе, судя по всему, официально об этом объявят. По крайней мере, такую информацию сегодня дает Sky. Это самый высокооплачиваемый тренер в истории серии А.
Вот. Поэтому, наверное, вот это четвертое место, это
Подарок
идеальный подарок
от
для Конте,
Спалетти
да. Да, подарок от
следующему
Спалетти
тренеру.
следующему тренеру, который с этим достижением что-то сможет сделать. Вот. Это самое главное, вот о чем мы говорили, Милан обсуждая. Занял бы Милан четвертое место, но кому досталась бы эта команда, кто бы пытался вот развить, что называется, успех. И вот как раз, ну, не было уверенности в том, что, ну, Милан сделает правильный выбор, и вообще каким этот будет выбор. Очень много перестановок, много изменений и так далее, и так далее. Из драм последнего тура, ну, наверное, все-таки выживание нужно зацепить, потому что вот в борьбе за выживание там оказалась Ферентина. Ты обещал меня уничтожить за слова понимания, которые я высказал в одном из недавних подкастов Винченцо Монтели. Ну, команда бездарно отыграла, я согласен, да, вот ты можешь
Сколько
добивать
матчей
меня
без
дальше.
побед? 15 или
Ой.
14?
Так, последнюю победу 17 февраля
Ну, в общем,
Ферентина
с того
одержала, да.
момента, как пришел Мантелло, они не выиграли ни разу, и это, по-моему, это антирекорд вообще. В истории Ферентино такого не было никогда.
И на своем поле команда 16 декабря последний раз победила. Ну,
Ну,
это,
а
конечно, вообще, это
как это
просто дичь.
объяснить? Это я, честно говоря, не знаю, но понятно, там поняли, что не попадут в Еврокубки, забили, но не настолько же забили.
Ну да,
Но это
сначала
же
был
совсем
как
стыд какой-то.
бы курс на Кубок Италии, да, ставка на полуфинал с Аталанта, и это еще в команде Стефано Пиоли было заметно, что Ферентина думает больше об этом. Ну, окей, когда эти полуфиналы были проиграны, попутно уволен был Стефано Пиоли. В результате это просто Аталанта, Ферентина просто бросила все на свете и покатилась вниз так, что, ну, знаешь, наблюдая за вот этим настолько беспомощным и бездарным падением, легко было пожелать Ферентине вылета.
Ферентине не
Их можно
хватило
понять.
пары туров. Пары туров не хватило, потому что Эмполи в такой форме, что Эмполи
Да,
бы
я
затащил.
согласен.
А вот
Продлить
Ферентина
чемпионат
нет.
пару туров и, ну, это действительно, ну, жуть и дичь. И
Но они, конечно, вчера абсолютно эту бездарную нулевую ничью сыграли, скатали, да, с
да.
информацией о том, что Эмполи проигрывает в Милане. И там освистывали обе команды, когда они уходили с поля. Кошмар. Просто кошмар.
Существовал же, конечно, вариант, что там Ферентина могла, например, победить, и Дженоа бы вылетала. Но Ферентина не стала побеждать, и Ферентина,
Ну,
Эмполи,
такой
земляки и так далее. Вот.
классический вариант, когда Ферентино и Дженоа устроила эта ничья и...
Да, в этом, ну, как бы легко увидеть элементы договорного матча. Но на
Не,
самом
ну,
деле
конечно,
это такие ситуации, когда и договариваться не о чем. Ну, все прекрасно
Мантелло
понимают, что
сказал,
кому
что
нужно.
он, что Эмполи это команда его сердца, и он очень хотел помочь им остаться, но на поле Ферентина не показала, как она хочет помочь Эмполи остаться. Вот совсем.
Но Ферентина недавно Эмполи проиграла. Вот.
Ну,
На своем же
хоть
поле,
так.
да, 0-1 они
Хоть
выступили.
так, да.
Нет, в гостях, в гостях. Ну, это, конечно, такой крах, который, ну, хорошо, что для Ферентина не обернулся вылетом, и тем не менее, вот сложно объяснить вот настолько бездарные результаты, бездарную игру, и, ну, нельзя сказать, что в команде нет игроков, да, чтобы хотя бы, ну, раз выиграть с
Понимаешь, в
7
чем
декабря
дело?
на своем
Ну,
поле.
какая Ферентина была в начале зимы, когда вот это вот 7-1 с Ромой, 3-3
Да.
с Интером, и они бежали, они забивали, И хорошо ведь команда играла. Ну, то есть там ненадежно в обороне, да, но была игра, и болельщики были в восторге. Я помню, там эти социальные сети гудели, что мы сейчас еще и в Лигу Европы ворвемся. Но куда все делось? Ходят по полю вообще не с потерянными взглядами, не понимая, что и зачем это им нужно. Легко обвинить во всем Мантеллу, но психологическое
Ну,
состояние
в конце
команды тоже,
концов,
конечно, совсем печальное.
согласись, для Мантелла после его вот недавних тренерских, ну, в общем-то, несуразиц, да, и в Севилье, и в Милане, ну, это был шанс, по крайней мере, себе напомнить, ну, вот кем запомнится Мантелла и после этого сезона? Кто теперь там будет вспоминать эти четвертые места с той же Ферентиной, правильно? Когда чуть-чуть не хватало до Лиги Чемпионов. Кто сейчас вот доверит свою команду тренеру
Зато
Винченцо Монтелли?
героическая ничья в последнем туре спасла Фиорентину от вылета. Ну, спаситель.
Да, это, конечно, ну, достижение тут не поспоришь, но, в общем-то, Ферентина не стартовала при Монтелли с позиции Болоньи Михайловича, да? Ферентина не стартовала из зоны вылета. Ферентина как раз была в середине, она сама сползла в эту борьбу за выживание, поэтому, ну, ты знаешь, тут... Я понимаю твой сарказм, конечно, я понимаю, что ты не считаешь действительно это тренерским успехом,
Ну, тут
но...
очередной вопрос к руководству, то, когда они убирали Пьоли, но на что они надеялись и зачем это было. То есть все болельщики выступили против этого решения, там были акции протеста против Делла Валле. Не все были рады видеть Мантеллу, несмотря на его успешное прошлое во Флоренции, потому что Пьоли нравился болельщикам, и Пьоли давал какой-никакой результат. Там что-то шло хорошо все-таки, вот.
Ну, мы, помнишь, вроде бы там особенно, пускай Пьюли не защищали, понимая там аргументы, ответный матч полуфинала. Мы, в общем-то, тогда недоумевали, почему именно Мантелло, учитывая, как он расстался с теми же людьми, которые руководят Ферентиной, и что вообще из этого может получиться.
Ну,
Ничего не получилось.
я, по-моему, еще писал текст по этому поводу, да, и там говорил, что проблема Ферентины была не в тренере. И вот вторая половина сезона как раз это подтвердила, что Мантелло не изменился в лучшую сторону. Но, похоже, скоро будут изменения намного выше, потому что у Ферентины будет новый владелец, судя по всему, американский миллиардер Рокко Комисса, которому принадлежит Нью-Йорк Космос. Американский футбольный клуб, его представители уже приезжали на матч с Дженуа и говорят, что за 110 миллионов евро он купит Фиорентину этим летом. Что протесты против Делла Валле во Флоренции наконец-то закончатся и весь гнев обратится на новых владельцев.
До новых владельцев, да, и начнутся протесты против новых владельцев. Потому что он всегда вот в такой ситуации, ну, обычно встречаются, ну, за исключением каких-то совсем уж крайних вариантов, встречаются новые владельцы оптимистично. Мол, ну, новые владельцы, значит, все будет по-новому и хорошо. Ну, в общем, никто еще не отменял поговорку, да, бойтесь ваших желаний и... Но это на самом деле пока что гадание на кофейной гуще. Новых владельцев из Америки, из Китая в серии А было немало, но далеко не о всех о них можно вот положительно, да, вспоминать. И вообще, может быть, некоторых даже мы и не вспомним. Вот имена владельцев Милана, китайских, да,
Ох,
там.
ох.
Да, вот опять
Я
Милан.
хочу их побыстрее забыть, но помню. Юнхун Ли.
Ну, допустим, так его звали. Ну, Джена вот сейчас тоже ищет новых владельцев. Опять же, сложно, в общем, наверное, ждать владельца и богатого, и мудрого, и
И который решит сразу,
способного, да, решить
мгновенно
все
проблемы,
проблемы
да.
и привести к мгновенной отдаче, к мгновенным успехам, потому что
Что мы
Очень
помним,
быстро, да,
Джеймс
в Италии
Палотта, когда
принимается решение.
пришел в Рому, он обещал и победу в чемпионате, и победу в Лиге чемпионов. Сколько лет прошло, и обещал, что Рома станет всемирно известной маркой там в Америке. Ну,
Ну, Рома
обещал,
стал шестой
обещал.
по итогам этого сезона в результате.
Да. И болельщики Ромы тоже, естественно, выступают против Джеймса Палотты. Как раз можем немножечко зацепить последний матч Ромы. Все плакали. Плакал Клаудио Раньери, плакал Даниэле де Росси, плакала команда. А президент Джеймс Палотта даже не присутствовал на матче. Вот. Вот такое вот отношение.
Да, в общем, без комментариев, что называется. Мы, наверное, вот самое главное, да, моменты последнего тура обсудили. Нам задавали вопросы.
Да,
Обратим внимание.
нам задавали вопросы. Тут были вопросы вот по Фиорентине. Что делать с Фиалком? Они явно на грани. Тут мы отчасти ответили. Скорее всего, будет новый владелец. А уже от этого будет клуб плясать
Будут,
дальше.
да,
Что там?
новые грани, возможно, появятся у
Да.
этого клуба.
Что будет с Аталантой? Ну, с Аталантой пока что, по словам президента, Гасперини остается. А вот по игрокам не совсем понятно. Ильич вроде как договорился с Наполи, но сам опроверг эту информацию вчера. На Дувана Сапата вроде бы приезжали смотреть представители Дортмундской Боруссии в матче со Соло. Ну, то есть там явно будут предложения большие, и вряд ли Аталанта войдет в следующий сезон именно вот в таком виде, в котором она заканчивает нынешний. Это то, на что мы, в принципе, уже отчасти ответили. Тут есть важные вопросы касаемо последнего тура. Отскочил ли Интер в матче с Эмполи? Как считаешь ты?
Если, вот знаешь, на самом деле это вот такой вопрос с подтекстом, потому что можно говорить конкретно о матче, а можно говорить конкретно о сезоне.
Нет, тут вопрос именно
Ну,
вот по матчу. Я просто
если
видел этот спор в
по
Твиттере,
матчу,
да, и там обсуждали именно матч.
ну, когда вот на последней минуте героем становится твой вратарь, а мяч там попадает в штангу, затем Домрозе, да? По-моему, его выбросил.
Домброзио перевел, да.
Да, это все очень похоже на отскочил, и то, что игрок с яйцами, как говорит человек, который, ну, из достоверных источников это подтверждает, Мауро Икарди, а супруга его сказала об этом, что он с яйцами. Поэтому мы, в общем,
Вау.
можем ей доверять, она знает это прекрасно. Вот, он не реализовал пенальти, и вот забей он пенальти, счет бы изменился, да, там был более там убедительным, но он-то не забил этот пенальти. А в итоге получается, что мы запомнили эти последние минуты, когда, ну, да, был незасчитанный гол, но были вот те самые моменты, которые могли все изменить и для Интера, и для Милана, и для Эмполи. И для Дженуа, соответственно, правильно?
То
Вот,
есть все-таки отскочил.
да, Интер отскочил, и вот в этой ситуации выиграл только Интер. Все остальные, а, ну, Дженуа, конечно, вот, а вот Милан с Эмполи утонули из-за этого. Ну, я так считаю, что отскочил. Именно об этом говорить матч.
Да,
Если говорить в
ну.
целом о сезоне, Интер все-таки весь сезон провел в этой четверке практически, да, ну окей, тут уже можно как бы согласиться, что по совокупности нормально. Четвертое место, в общем, заслужили как бы, да. А если о матче, то другое впечатление.
Просто дело в том, что Газета Дела Спорт поставила, когда расставляла коэффициенты сложности по средним матчам команд претендентов на место в Лиге Чемпионов, они поставили матчу с Эмполи 4 звезды из 5, и
Согласен.
некоторые болельщики Интера, они очень-очень удивлялись и возмущались, почему так. Эмполи же все-таки идет на 17 месте, Интер играет дома, и какие могут быть вопросы. Но я думаю, что вот
На
матч
финиш.
показал, какие могут быть вопросы.
На финише сезона вообще ситуация во многих чемпионатах превращается в кривое зеркало, когда команды, которые идут на вылет, которые сражаются за выживание, они по игре становятся сильнее тех, кто располагается там в зоне Лиги Чемпионов. Но это вот такой, как бы, такая особенность финишных матчей, решающих матчей в во многих чемпионатах, не только в Италии. И Эмполи действительно вот как бы игрой заставлял, своей игрой заставлял воспринимать эту команду как очень серьезного соперника. И Эмполи не казался, согласись, обреченным только из-за того, что нужно в последнем туре играть на Сан-Сиро.
И Эмполи вполне мог добиться, ну, как минимум, ничьей в этом матче, потому что моментов у команды Адрианзоли было достаточно и в первом тайме, и в последние минуты. И, ну, не повезло. Наверное, все-таки не повезло.
У Эмполи еще вот какая была важная особенность, которая давала надежду команде на Сан-Сиро, даже с Интером, создающим уйму моментов, это, конечно, Бартоломе Дранговский, который...
Да, очередной шикарный матч абсолютно.
Команда, и знаешь, мы тоже можем говорить, типа, ну вот, а как отскочили, если там Дранговского опять там рекордные показатели по сейвам, да, там, ну или там для Интера это было, да, за первый тайм, по-моему, было количество ударов в створ.
8 ударов в створ, да, без голов.
Но Эмполи в том числе чувствовал себя уверенно перед этим матчем, зная, в какой форме их голкипер. То есть Эмполи ехал на Сан-Сиро, понимая, что у Интера может быть много моментов, но Интер не забьет 5 к 30-й минуте. Потому что, ну, Дранговский на уровне
Бога. Конечно, у Эмполи такая защита, что как тяжело быть вратарем Эмполи все-таки.
С другой стороны,
легче показать себя, да.
Да, круто, потому что у тебя столько игровой практики, сколько, ну, в Ювентусе за весь сезон не будет. Вот. Особенно если ты Пинсоли, третий вратарь.
В общем, вот, да. Сводим к тому, что Интеру повезло в последнем туре. Против этого Эмполи.
И теперь уже от Интера зависит доказать, что везет сильнейшим в следующем сезоне.
Да, следующий вопрос тут тоже об Эмполи. Заслужил ли Андреа Адзоли стать главным тренером в Милане? Ну, я бы перефразировал, не только в Милане, а в целом, наверное, в серии А. И, как мне кажется, Андреа Адзоли, ну, должен остаться вполне какой-то из клубов второй половины таблицы, должен обратить внимание на этого тренера, потому что мало кто помнит, наверное, но Андреа Адзоли ведь тренировал даже Рому в свое время, и Франческо Тотти в своей книге писал, что, по его мнению, Андреа Адзоли должны были оставить во главе команды, несмотря на... Они тогда вышли в финал Кубка Италии и проиграли Лацио. Да, и из-за этого, во многом из-за этого Андреа Адзоли не утвердили на следующий сезон. Но вот по мнению Тотти, это как раз тот тренер, который мог продолжить работать с Ромой. Ну, что уже говорить о других клубах серии А. Потому что Андреа Адзоли, ну, я бы ждал, по крайней мере, каких-то попыток его переманить.
Ну, это действительно была очень интересная работа, и... Это была работа, которая была видна. У команды был свой почерк. Окей, там сколько пропускал Эмполи, это другой вопрос. Но это была команда, которая при этом знала, как свои положительные качества реализовывать наилучшим образом. И
ну, это тенденция тренеров Эмполи, да, Маурицио Сарри забрали в Наполи, Марко Джампаоло забрали в Сампдорию. Вот Аурелио Андреа Адзоли может стать следующим, потому что при том же Сарри, например, Эмполи не вылетел, но ведь не было каких-то прорывных именно результатов с точки зрения положения в таблице. Была именно игра, а игра у Эмполи в нынешнем сезоне была тоже очень интересно поставленная.
Да, так и есть. И Андреа Адзоли ждем, да, наверное, в каком-то из клубов серии А. Если останется в Эмполи, наверное, ждем его мгновенного возвращения обратно в элиту. По-моему, интересный вопрос по Торино.
Да. Мадзари попросил усиление состава. Есть ли у клуба деньги на усиление под Еврокубки? Ну, под Еврокубки неправильно, под борьбу за Еврокубки, потому что Торино в Еврокубки не попал. Или все надежды на свободных агентов и аренды ненужных игроков грандов чемпионата? Но отчасти президент Урбана Кайро уже ответил вчера. Они выкупают у Челси Олу Айну. за 10 миллионов евро. И Кайро пообещал еще как минимум 3 приобретения под основной состав. Так что...
Но у Торино будет новый спортивный директор, правильно?
Да, такие... ну официально Джанлука Петраки еще не ушел, но как мы анонсировали несколько подкастов назад, да, он скорее всего перейдет в Рому, пусть уже и без Антонио Конте.
И Урбано Кайро очень разобиделся, конечно, потому что это была очень большая работа, согласись, то, что вот произошло с Торино. Не в этом сезоне, это ну, вершина айсберга, это вот то, к чему команда, клуб шли на протяжении вот, последних лет пяти. Да. Даже, наверное, началось это, по большому счету, после, ну, мне кажется, вот этого неожиданного попадания в Лигу Европы из-за снятия Пармы, да, из Еврокубка, когда еще при Джанпиеро Вентуре это началось. То есть тогда это скорее просто вот был, ну вот, всплеск, когда команда в одном из сезонов так финишировала на 7-м месте, правильно, да? Или 8-м? Не, 7-е, по-моему,
ну,
тогда место.
Да, 7-е вроде
было,
да.
А 6-е давала Лигу Европы. Вот. А потом команда отступила назад, и вот именно тогда, мне кажется, и начался вот этот процесс создания коллектива под борьбу регулярную за место в Лиге Европы. И ну, эту работу делал Петраки, делал Кайро, делали совместно. И, как мне кажется, вот это была, конечно, реакция вот обиды на то, что человек уходит сейчас, когда вот работа еще не закончена, а плоды ее уже видны. И тут даже не в деньгах дело, а в общем в том, как Торино будет этими средствами теперь распоряжаться. Мы-то за эти сезоны привыкли, что это команда, где появляются футболисты, которые способны раскрыться, может быть, по-новому, или просто да, дать команде пользу, принести команде пользу. Сейчас, вот, наверное, есть некоторые сомнения в этом плане. Хотя
да,
вот Торино как раз...
Многое будет зависеть от того, кто придет.
Торино как раз вот из тех клубов, у которых вот в плане стратегии, в плане развития этой стратегии ну, наблюдается положительная динамика, в отличие, ну, скажем, от Ромы, да, которая была стабильно второй-третий, а теперь вот оказалась шестой.
Ну, у Торино есть как минимум одна гарантия. У Торино не поменяется тренер Вальтер Мацари, если не случится чего-то экстраординарного, какого-то там скандала, конфликта, Вальтер Мацари остается. И это, конечно, плюс для Торино продолжать с тем же тренером, который в этом сезоне до последнего боролся за место в Лиге Европы.
И для него, конечно, это очень важная работа. Вот мы говорили о Мантели, и на самом деле Мацари вот в такой же ситуации. Он должен был о себе напомнить, он должен был доказать, что он по-прежнему классный тренер, а Мантелла ну, этого не сделал. Да? А, ну, помнишь, что Мацари, когда работал с Наполи, он ну, действительно болезненно воспринимал успехи Конте, успехи Ювентуса. Он, как, ну, он считал себя даже вот обворованным, когда его схема с тремя защитниками оказалась на пьедестале всеобщего обожания в исполнении Ювентуса Конте, там чуть ли не плагиатором он Конте называл и так далее. То есть это как бы человек, который очень хочет добиться успеха, и он, придя в Торино, понимает, что это не просто вот работа для галочки, это очень важная для него личная работа, и в чем-то и он в этом сезоне подтащил команду, приподнял ее, да, до вот более высокого уровня. И, ну, другое дело, что подпитка всегда нужна, и Мацари, конечно, было бы неплохо получить эту поддержку, но какой она будет, вот этот вопрос. И в этом есть сомнение.
Так, что-то у нас еще. Считаю, что только 4 клуба в этом сезоне достигли своих целей. Аталанта, Лацио, Парма и Торино. Ваше мнение?
Да нет, ну а Спал как можно
Спал,
забыть,
да,
например?
Вот сразу ну, приходит в голову Спал.
Конечно, это
который...
действительно, это опять же команда с классным тренером, со своей игрой, с классными исполнителями ну, для своей игры, своего уровня и со своим почерком. Это очень интересный коллектив, который был интересен еще в прошлом сезоне, который развивался и в сезоне нынешнем. Болонья, в конце концов,
ну,
решила свои...
Если говорить об остальных, да, то Ювентус мы тут, наверное, не учитываем. Ну, а Болонья надеялась не ввязаться в борьбу за выживание, как и Удинеза, да.
Ну,
Кто
по
еще там?
Ивентусу, насколько помню, вот человек как раз сделал оговорку, что касается разговора Еврокубков. Тут да, тут бесспорно Ивентус не справился. Ивентус главную задачу не решил. И ну, в этом есть главное разочарование сезона. И опять же был вопрос о Ивентусе, почему Ивентус провалил концовку сезона. Во многом как раз вот из-за того, что сезон для Ивентуса закончился раньше, чем команда ожидала в чемпионате. Ну, какая мотивация может быть в чемпионате у команды, которая и так стала чемпионом за много туров до конца, а после вот этого разочарования в матчах с Аяксом, ну, Ювентусу, ну, наверное, просто уже не было интереса и смысла продолжать играть, поэтому вот это все привело к 5 турам, да, на финише без побед,
Да,
к
да,
одной
да.
победе, по-моему, в 8 матчах. Ну, в общем, да, не по-чемпионски, но плюс 11 от второго места все равно. Вот, последнее слово, говорят, что запоминается лучше, но, наверное, последним словом будет как раз вот разница по набранным очкам. И
Да,
тут
поэтому
Ювентус
винить
мог
тут
себе даже
кого-то,
больше позволить проиграть.
винить Аллегри, винить игроков, ну, тут в чем тут винить? Команда выиграла чемпионат с таким запасом, но могла порадовать болельщиков, да, могла проводить Аллегри не поражением от Сампдории, но могла помочь Роналду побороться за звание лучшего бомбардира, но это все уже такое. Главная задача
Да.
выполнена,
А
куда-то
кое-кто в
взяли.
начале сезона еще мог поставить на то, что Роналдо забьет меньше 25 мячей и получить
Эх,
хорошие деньги.
эх, 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 да, 21 гол Роналду в чемпионате, это его худший показатель, да, ну, в общем, за Реал он никогда не забивал так мало, это вот еще со времен Манчестер Юнайтед что-то. И Роналду не
Ну
попал даже
да.
в тройку лучших бомбардиров, забил меньше, чем Квалерелла, Дуан Сапата и Кшиштоф Пьонтек. Вот этого, наверное, никто не ожидал, потому что коэффициенты на Роналду, лучший бомбардир чемпионата, на старте сезона были такие совсем крохотные.
Ну, а что касается мотивации Ивентуса на финиш сезона, ну, какая-то могла найтись мотивация новая, если Ивентус и выигрывал прежде чемпионат и набрал более 100 очков, выигрывал чемпионат без поражений. Ну, пройти весь сезон, выиграв все матчи, этого не получилось. Кстати, Аталанта, по-моему, да, вот еще осенью первая отобрала очки. Или
Да,
нет, Дженуа, Дженуа все-таки
Дженуа, потом это.
с
А
Иваном
Аталанта была
Юричем, да.
первая, кто в Турине взял очки, по-моему, да?
Да, ну, в общем, ну, нет, наверное, какого-то подтекста такого, когда нужно вот ставить к стенке и расстреливать именно за результаты на финише чемпионата. Там наказание получили совсем за другой турнир. Ну, как наказанием называть, да, вот решение расстаться с Аллегри. И реакция тоже болельщика вот в Италии. Кто-то там, ну, переживал, типа, мол, как мы 5 скудетто, а люди другие говорили, типа, да все круто, мы в Лиге Чемпионов ничего не можем добиться, нам нужен человек, который выиграет Лигу Чемпионов. Наверное,
Ну,
во многом.
как Аллегри всегда было такое отношение неоднозначное. То есть то физрук, то гений. Вот это вот крайности они на
Ну да,
протяжении
да.
всех лет качала.
Ты понимаешь, он еще же ведь себя всегда так позиционирует, он даже демонстративно вот уходит от всех этих разговоров о философском подтексте футбола,
Да, футбол
о
простая
философской
игра,
глубине
все.
футбола. Да, он еще и книжку вот такую написал, да, вот я ее с удовольствием прочитал. Вот. И он же много интервью вот на эту тему раздавал, и не только на пресс-конференциях, а обычно вот как раз разным журналам давал он интервью, побеждая, выигрывая, и говоря о том, что ну, тренер хорош, потому что настолько хорош, насколько хороши его игроки. И его задача как тренера вовремя там кого-то подстегнуть, кого-то придержать, кого-то
Да,
посадить за пас,
сделать
кого-то
замену,
наоборот.
да.
Вот это вот, да, скорее такая работа, которую, ну, это не презентация PowerPoint, да, там, что ты эти таблички показал, и, ух, ё, как все круто. А вот
Это
если ты говоришь о таких
создает
вещах, ну, это
впечатление,
безумие.
что любой тренер может с этим справиться, да. Это вот создает такую иллюзию, наверное, что на самом деле все очень просто, и Ювентусом
Да,
легко
самая
руководить.
сложная работа та, которая простая.
Да, так, и последний вопрос, который мы, конечно же, привлечем к нашему подкасту множество любителей украинского футбола. Есть ли хотя бы минимальная правда в слухах о Наполи и Цыганкове?
Там же и Малиновский, и кто еще
Но
из наших
у меня
должен
складывается
быть?
впечатление, что Кристиано Джунтоли, который спортивный директор Наполи, он, ну, у него есть какие-то то ли виды на украинский рынок, то ли он может иногда видел несколько матчей сборной Украины, возможно. Ну, потому что он вел Зинченко еще при Маурицио Сарри.
А,
теперь
вот Зинченко, да, еще, да.
Да, теперь появилась информация, что Руслан Малиновский интересен Наполи. И вот последняя информация о Викторе Цыганкове, якобы Наполи предложил за него 18 миллионов евро. Ну, ну, лично я ничего странного в таком трансфере не вижу. Там подмена Калихону нужна. 18 миллионов евро – не такие большие деньги. Ну, в общем, это выглядит реально, но Игорь Суркис ведь уже вчера сказал, что ну, никакого предложения не было, и все чепуха. Верим ли мы Игорю Суркису – это другой вопрос.
Ну, это нужно знать, в каком настроении был. Знаешь, вот взгляд на, в данном случае, украинский рынок, он может со стороны Наполя быть понятен в каком смысле. Попытка найти игрока там, куда, в общем-то, не особенно активно заглядывают конкуренты, да, и приобрести футболиста может быть не по самым большим, затратив не самые большие на него деньги, но в результате, как бы, вот обойдя конкурентов и приобретя классного игрока. Ну, это вот, опять же, такое предположение, почему может быть этот интерес, но в конце концов,
ну, у Наполи
не особенно верим, да?
Были трансферы из, ну, из таких не из топовых чемпионатов, да, Марко Рог, Никола Максимович, там, Адам
Унасто.
Максимовича,
ладно, они из Торино взяли, хотя
Максимович
он
пришел
там
из Торино.
Но он
да.
перед этим, по-моему, полсезона в Спартаке провел в аренде, кажется. Так,
да, ну, то есть, ну, в Наполи попадают футболисты, которые вот приходят именно не под основу для ротации, там, Адам Унас, да, Амин Юнес, вот эти вот все ребята. И, в принципе, Цыганков, ну, можно его вписать вот в этот профиль трансферной политики Наполи, когда они покупают не суперзвезд. Так что, ну, этот слух, наверное, может иметь под собой основание. Другое дело, что мы знаем, как,
и опять же,
как
да, вспоминая,
с каким трудом из Динамо уходят футболисты.
Ну, это, да, как раз главное причина, по которой вот как бы даже если что-то реально существует, может это не осуществиться. Ну, а Наполи, да, действительно, и Де Лаурентис, и Анчелотти, они не скрывают того, что будут пытаться искать усиление для команды, не подписывая там топ-имена, а находить игроков, способных развиваться, способных дать больше, чем от них, казалось бы, ожидали. Ну, то есть они будут искать потенциал. Вот поэтому, да, у Наполи могут быть трансферы, может быть, скромные по ожиданиям именам, но, наверное, вот в идеале, как рассчитывает Наполи, получится очень хорошая отдача. Но посмотрим.
Так что минимальная правда, наверное, все-таки есть, потому что писали об этом не только украинские сайты, но и итальянские, причем там с пометкой эксклюзив, то есть не ссылаясь на украинские источники. Так что, возможно, возможно, что-то действительно было. Наверное, на этом будем заканчивать. На следующей неделе уже будем обсуждать, не знаю, сборную сезона, наверное, составим, определим, кто был лучшим в этом чемпионате, заслужил ли Криштиану Роналду место в стартовом составе этой команды, или мы просто отдадим ему премию Криштиану Роналду сезона.
Ну вот, в Серия так и поступили, его назвали MVP сезона.
Да,
как бы,
да.
И некоторые при этом не включили его в символическую сборную. Ну, он MVP, вот окей, все, он получил свою награду, он по-прежнему понимает, что он самый ценный, самый важный для, ну, в данном случае, итальянского футбола, ну и мирового тоже.
В общем, темы для нового подкаста обязательно найдутся за эту неделю. Возможно, какие-то новые тренерские назначения, возможно, новые слухи. В общем, будет о чем поговорить. Это был подкаст «Дети Папы Карло». Подписывайтесь на Patreon SportHub, помогайте сделать подкасты более качественными и частыми, а также получайте целый ряд бонусов, включая уникальные подкасты на различные темы и ответы на ваши вопросы. Arrivederci.
Всего хорошего.
Спонсор нашего сегодняшнего подкаста – букмекерская компания GGBet. Компания, которая заняла лидирующие позиции на киберспортивном рынке и сейчас активно заходит в реальный спорт. Лучшие коэффициенты, большое количество матчей, глубокая линия и максимальное обновление в реальном времени. Идем по ссылке в описании, регистрируемся с промокодом SportHub и получаем 100% по первому депозиту до $50.